предмет наших занятий последних нескольких. Он указал нам на то, как тесно между собой переплетены различные предметы, которые изучаются в таком церковном школьном богословии. Разделение предметов на догматическое богословие, нравственное богословие, литургическое богословие, сама литургика. Вот. А как раздел нравственного богословия аскетика, вот они все между собой очень тесно переплетены и взаимно друг друга предполагают и дополняют. Вот. И мы с вами начинали как бы вот тему о двух волях в человеке, воле природной и воле гномической, по просьбе отца Феликса в связи с летними занятиями по таинству покаяния. Вот. И мы начинали чисто как бы от догматического материала. Вот. С вами вслед за несколькими авторами, в частности, последний был у нас на третьем круге как бы знакомства с темой протоиерей Вадим Леонов. Вот вместе с ним, я думаю, мы убедились в том, что вот используемый в догматическом богословии термин «гномическая воля», он не очень удачный термин. Потому что, как мы отмечали в догматике и в истории церкви, установилось, что в борьбе с последней крупной ересью монофилитства, единоволием, да, ересь, православная догматика остановилась на том, что волю мы относим к природе. Вот. А поскольку у человека природа одна, человеческая природа, да, его сущность, то и было бы корректно и правильно говорить об одной воле в человеке. Вот этот термин, который так иногда употребляется, и если вы будете читать какие-то, как встречаться вам будет книги, пособия с этим термином, не смущаемся этим, да, что вот о терминах не спорят, о терминах договариваются, и этот термин «гномическая воля», он является таким некоторым указателем на то, что в человеке есть некоторая, назовем ее, инстанция, которая вот ответственна за выборы, которые мы совершаем в нашем нынешнем греховном состоянии. Состояние, которое как раз тоже такая догматика и аскетика называют гноми. Гноми – это состояние поврежденности, омрачения ума, нечувствия сердца. И вот из этого состояния омрачения мы и мучительно ищем пути Божьи, да, вот как бы мы истину не видим в полноте, она для нас омрачена, как бы затушевана, и поэтому вот мы взыскуем познание воли Божией и прилагаем усилия с тем, чтобы вот, опознав правый пути жизни, да, вот выбор свой осуществлять правильно. Вот, и вот это состояние выбора, в котором мы все пребываем, оно, прежде всего, как раз и для обычных людей, оно и как бы связано с понятием свободы. Вот мы отмечали, что это не есть совершенная степень свободы, вот, а это та степень свободы, в которой мы пребываем в нынешнем греховном, омраченном, ветхом состоянии. И вот как бы отметив эти такие догматические положения, мы сделали шажочек в область уже, собственно, непосредственно аскетики, да, вот такого самопознания внутренней жизни, того, как в опыте святых отцов и в их трудах, соответственно, выражается этап развития, выражается этап развития греха в человеке. В прошлый раз мы с вами прошли первые три ступени и не успели завершить всю эту лесенку. Вот поэтому я не думаю, что может быть, там, я думаю, в любом случае, может быть, полезно будет, да, мы немножко повторим, да, вот этот материал, потому что это, по сути, это, собственно, ткани нашей внутренней жизни, вот, которую мы очень часто не замечаем просто по нашей неопытности. Мне кажется, что я когда-то рассказывал о том, что однажды летом, будучи в отпуске, и после сбора урожая, там, ягод, что-то типа малины, сидели на кухне, там, много человек, все там родственники разного ранга, и перебирали ягоды малину, вот, и где-то кто-то перемолвится словечком, кто-то сидит в тишине, каждый что-то, видимо, себе думает. Вот. И я как-то промолвился, что вот у каждого человека голова все время чем-то занята, все время там какие-то мысли. Вот. И вот одна такая из там, далеких родственниц как-то воскликнула: «Ой, а я же ни о чем не думаю». Так совершенно искренне, так вот, естественно, так вот у нее была такая реакция такая. Вот. И как раз вот я думаю, что вот это некий уровень такой, да, развития самосознания. Человек не замечает за собой. Вот он не настолько внимателен к самому себе, чтобы не видеть, что в голове все время рой мыслей. Воспоминания, представления, планы, думы, там, разговоры, споры там, с кем-то, невидимым собеседником. Да? Вот это все время такая каша и бульон кипит буквально. Да, вот. А по неопытности, если мы не имеем какой-то такой культуры внутренней жизни, да, мы совершенно этого не замечаем. Вот. И вот поэтому, собственно говоря, некое что ли, развитие христианина это в том, чтобы вот начинать замечать, что ж в моей голове происходит, какие именно мысли там вращаются, какие именно движения там пребывают. И, вот. И поэтому в прошлый раз мы с вами рассматривали эти этапы развития греха в человеке вслед за двумя авторами. Нил Сорский в его «Устав скитского жития» и протоиерей Вадим Леонов, он воспроизводил ступени, которые Иоанн Лесничий в своей книге указывает. Они в основе, конечно же, сходны друг с другом. Вот единственное, что там ну, иногда количеством ступеней отличаются. Вот. Суть это, по сути, по большому счету, не меняет. Мы отмечали, что самым первым этапом является развитие греха в человеке, прилог. Прежде чем мы сейчас эти ступеньки вспомним, приведу одну лестницу, которую когда-то я, по-моему, на проповеди произносил. Наверное, многие из нас слышали такое высказывание: посеешь поступок, пожнешь привычку. Когда-то мне встречалась где-то формула, там, что посеешь привычку, пожнешь характер. И где-то уж как-то потом, так, я увидел, что они так типологически связаны между собой, да, по структуре такой, да, вот особого построения эти фразы. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Вот, и получилась цепочка. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Вот. А в начале этой цепочки что мы поставим? То есть уже сами домысливаем, да, будучи последовательно разворачивая эту нить вот в некоторой внутренней логике. Посеешь, что мы, поступком, да? Поступок является плодом чего?
Мысли, наверное.
Ну вот в связи с нашей темой, да, ну, вот я бы сформулировал, тут вот эти звенья цепи, они такие лаконичные и так хорошо формулируемый, да? Посеешь поступок, пожнешь привычку. Вот этим начальным звеном, который мы достраиваем, оно так гладко не формулируется, но по смыслу я бы сказал так. Посеешь произволение по отношению к помыслу. Помысел к нам стучится в ум, а мы реагируем на него так или иначе. И вот поэтому посеешь произволение по отношению к помыслу, пожнешь поступок. Посеешь поступок и дальше. Получается, что судьба человека зависит от внимания к помыслу. Вот. И опять же, да, вот прежде чем, опять мы к этому тексту вернемся, еще приведу некоторые такие воспоминания, размышления из какого-то такого, ну что ли, личного опыта и такого наблюдения за жизнью. Я отмечал ну, в самом себе, что ли, какие-то некие этапы развития самосознания. Вот. Ну и понятно, что, наверное, большая часть нас, присутствующих здесь, пришли к вере христианской от атеизма, такого более или менее там осознанного, последовательного. Вот. Ну и там, в советские времена мы все учили в институтах философию марксистско-ленинскую, материалистическую, и там был такой постулат, да, бытие определяет сознание. Вот. Ну, естественно, в те времена, как бы, совершенно искренне с этим я соглашался сам, да, вот, когда произошло изменение мировоззрения, обращение, да, то взгляды мои перевернулись на 180 градусов. Духовное начало первично, материя вторична. Но, удивительное дело, по мере того, как уже там, жил в церкви, служить, да, Бог поставил, с удивлением для себя я стал замечать, что вот это, эти слова «бытие определяет сознание», они в очень большой степени правомерны, правдивы, имеют место. Вот, и только вот уже нужно детализировать, да, пояснять, в чем именно. Поэтому вот такой детализацией я бы сказал так. Для ветхого человека бытие определяет сознание. Вот, вот. В плане развития греха в человеке поступок бежит впереди. Я вспоминаю в том начальном периоде своего церковления, вот мы ходили вдоль по улице Октябрьской и Октябрьскому бульвару на службу в храм на канале, и вот еще там середина 90-х годов, время такое полуголодное, да, вот, и вспоминается мне, вот идешь со службы, мама катит колясочку, и, ну, младенцу, там, не знаю, годовал, и он там, вот точно возраст определить трудно, но, видимо, как самое там драгоценное, что может мама дать младенцу, она дает ему кусочек копченой колбасы, такой твердой, да, и вот он, зажав ее в кулаке, смокчет эту колбасу. Вот, ну явно не по зубам, там еще зубов еще, может быть, еще нету, да, вот. Но тем не менее, вот как бы поступок, он бежит впереди. Совершив поступок, душа омрачается. А ведь, ну, по сути, страсти все начинают рост с чувственных страстей. И душа омрачается страстями, да, чувственными, еще прежде, чем она придет в самосознание и понимание того, что это зло, что с этим нужно бороться, что это плохо, да. Вот. И по существу, вот этот путь, да, и вот смотрите, тут положительная обратная связь. Человек совершает, пусть малый, да, вот, ну, некий грех, да, вот такой чувственного услаждения, душа омрачается грехом. А в состоянии омрачения душа еще легче, человеку еще легче согрешить. А еще согрешив, душа еще больше омрачается. А омрачается, еще легче согрешить. Согрешил, еще больше омрачается. И вот положительная обратная связь на языке техники ведет человека некую, да, вот, в состояние отупения, дебелости и там, такого полного пленения такими чувственными страстями. Где оно может быть спасение, да, от этой неотвратимой бездны и пропасти, греха? И вот им чуть-чуть ниже мы будем об этом говорить, да, вот, по сути, вот этот порочный круг, назовем его, да, порочный круг развития греха в человеке может развивать только благодать Божия. Вот, порвать этот круг, потому что так вот закономерно, ну, вот как, правда же, понятно, да? Согрешил, омрачился. Омрачился, еще легче согрешил. И ведь этот круг порочный, вот он в одну и ту же сторону человека движет. Просто еще очень похожий по типологии такой тоже некий опыт. Просто в связи с тем, что вот это было, так сейчас я рассказывал, да, о том, как душа человека омрачается сластью греховной, когда поступок он совершает это прежде, чем будет осознано его содержание, да, нормальность или ненормальность. Очень похожая по типологии такая ситуация у меня была в связи с, я ее, вот эту историю рассказываю, такой этот взгляд, почти всегда рассказываю, когда у нас есть беседы катехизические, вот, в связи с крещением или там венчанием, да, вот, или вообще миссионерские в советское время. Кто знает, тот помнит, да, этот штамп повторялся постоянно. Религия, опиум народа, бан трудящихся. Вот, я в советское время совершенно искренне разделял эту точку зрения, да, ведь правящие классы при привлекали в себе на помощь касту жрецов, чтобы в страхе перед неизвестным, неизведанным держать темные необразованные массы народа и легче их эксплуатировать. Да? Религия, опиум народа, ман трудящихся. После того, как совершилось мое обращение, я решительно отвергал эту формулу, духовное начало первичное, материя вторичная, но прошло время с моего служения в священном стане, обретения некоторого опыта, да, и я с удивлением для себя стал замечать, что в формуле религии опиум народа ман трудящихся может быть огромная доля истины. Когда же она происходит? Когда имеет место разрыв между внешним и внутренним, между формой и содержанием, между ритуалом и понятием. Когда меня зовут осветить парикмахерскую, там, много куда, да? Ну, сначала, чаще всего, квартиру, там, может быть, автомобиль, потом офисные помещения, парикмахерская, мебельный магазин, кафе «Лоза», отделение банка «Абсолют». Лет 8 назад просили считать казино. Ко мне и к отцу Феликсу подходили. Вот. А зачем? Ну, понятно, что посылали какого-то самого мелкого такого там сотрудничка, да? Вот, подсылали, с таким, забрасывали удочку, да? Вот. Зачем? Ну, как же, нам там работать и нам семью кормить, чтобы зарплата хорошая была. Вот. И вот когда вот, какие-то разговоры, всегда беседы, когда ведешь, вот, люди не понимают ничего из того, что ты им говоришь, обижаются, вот, и нежелание, чтобы человек уходил, да, вот. Иногда случались случаи, когда я сходил, там, все-таки мебель магазин один освещал, да, вот, и когда-то там какую-то парикмахерскую, что ли. Но когда уходишь, все время чувство поедает тебя совесть изнутри, чувствуешь себя лжецом-обманщиком. Они думают, что осветилось, а ты знаешь, что не осветилось, да. Когда на таком мероприятии чувствуешь себя клоуном, ряженым. Потому что те люди, которые рядом с тобой, и как бы должны были бы молиться вместе с тобой, да, вот, у них совсем другие понятия, у них совсем другие представления. Ну, в своей такой некой общей форме, языческие и магические, да. Вот, и получается разрыв формы и содержания, внешнего и внутреннего. Богослужение, его ритуал, священнодействие оказывается оторванным от веры, понимания, знания, разумения, опыта. И религия, то есть вот ритуал, оно оказывается, ну, как шоу, да, вот, пустышка. Опиум народа, ман трудящихся. Вот. И вот поэтому, поскольку очень не хочется никого обманывать, да, поэтому большим трудом. Вот, как бы,
ноги. Пришли и сказали, я освещу, только вот тут вот ничего не получится тогда у вас. Никаких заработков не будет.
Вот, ну вот как бы дело
честно,
в том, что...
честно.
Вот. Так вот, это тоже, да, вот этот круг. Сначала религия опиум народа ман трудящихся правильная формула, потом думаешь, что она ложная формула, а потом на каком-то этапе развития, да, ты видишь уже более детального знания, да, ты видишь, что действительно в очень большой степени, я это называю равновесие, равновесие между знанием, опытом, верой и священнодействием. То есть обязательно должно быть равновесие. Священнодействие должно выражать знание, понятие, опыт, веру. Вот. И тогда, вот, если это равновесие имеет место, тогда вот все на своем месте. Оно органично, естественное, такое богослужение, такое священнодействие. Вот. И вот мы, вот этот я просто пример привел того, что да, вот некой такой диалектики развития, что ли, понимания. Вот. Так, таким же был вот этот опыт. Бытие определяет сознание ветхого человека. Давайте с вами пройдем по этапам развития греха в человеке, да, вспоминаем то, что мы начинали в прошлый раз. Прилог. Прилогом Иоанн Лестничник, Филофей Синаид и другие называют всякий простой помысл или воображение какого-либо предмета, внезапно вносимость в сердце и предстоящее уму. Как таковой прилог называют безгрешным, незаслуживающим ни похвалы, ни осуждения, потому что он не зависит от нас. Ибо невозможно, чтобы не было приражения к нам, вражеских козней. После того, как дьявол с бесами получил доступ к человеку за прислушание удаленному из рая и от Бога. В этом состоянии удаления он, дьявол, может уже колебать мысли и ум всякого. То есть Вот, собственно говоря, момент, когда помысел худой или добрый, да, Нил Синайский говорит, духовная жизнь, худые помыслы искореняй, а добрый возделывай. Вот что есть, собственно, духовная брань, духовная работа, да, вот. Опознать помысел, свой чужой. Сейчас, вот в связи с такой активной международной военной обстановкой, актуальная ситуация, да, когда летит самолет, у него есть приборчик, который на самолет посылается радаром запрос, свой чужой. Вот. И самолет в автоматическом режиме на этот запрос реагирует, поэтому свой самолет сразу можно опознать, а если чужой, то он не отвечает тебе, да, в какой-то закодированной такой посылке. Может быть, там есть какие-то международные соглашения, я просто не специалист, не знаю. Ну, вот, но это вот, опросник, свой-чужой. Вот то же самое должно быть и с помыслом, да, вот опознание помысла, свой-чужой. И вот тут мы вот этой свободой обладаем. Следующий этап после прилога – это сочетание. Сочетанием святые отцы называют собеседование с пришедшим помыслом, как бы тайное от нас слово к явившемуся помыслу, пострастно или бесстрастно. Иначе принятие, приносимое от врага мысли, удержание ее, согласие с ней, произвольное допущение пребывать ей в нас. Это святые отцы почитают уже не всегда безгрешным. Вот это сочетание, да, это уже как бы следующее. То есть помысел, он прилог, он самым внешним образом как бы. Он только как бы видим его еще издалека. А в сочетании мы уже можем распознать, а что, а каков он, что он за собой ведет, да, вот как бы мы можем начать с ним детально его как бы вот разглядывать, этот помысел, да. Вот, и поэтому, если он благой, то, в принципе, тут греха нет, а вот если он оказывается от лукавого, то вот это собеседование с ним уже несет на себе оттенок греха. То есть мы его не опознаем сразу, мгновенно, как помысел вражеский, да, вот, и не отрываем его. И поэтому тут уже вот первая степень вменяемости греховной вот уже здесь лежит. Богоугодно разрешается так вот этот момент. Если кто немедленно не отразит лукавого помысла, но несколько с ним собеседует, удержит его в себе на некоторое время, тогда враг будет налагать на него страстное помышление. Тогда в этом состоянии нужно всячески стараться противопоставить этому помыслу противные, то есть благие, худые помыслы искоренять другими добрыми. Нил Синайский такую установку нам дает. Следующим после сочетания является сложение. Прилог, сочетание, третья ступенечка сложения. Сложением святые отцы называют уже благосклонные души прием помысла, в нее пришедшего, или предмета ей представившегося. Это бывает, например, когда кто-либо порожденный врагу мысль или представленный от него предмет примет, вступит с ним в общение через мысленное разглагольствование и потом склонится или расположится в уме своем поступить так, как внушает вражий помысел. О вменяемости этого святые отцы рассуждают применительно к той степени и мере духовного возраста, в которых находится подвязающийся. То есть, если новоначальный, то он еще не умеет, не способен как бы, вот, вести брань внутреннюю, да, поэтому с него и спрос не такой строгий, да, поэтому он как бы еще не вменяется ему, вот эта его неумелость. Но если человек уже опытен в духовной жизни, то этот уже этап уже будет появляться как греховный. Да, вот как бы вот этот этап сложения разделяют на как бы тут, ну, как бы два таких, что ли, подэтапа. Первый — это когда вот сочувствие, а и следующий за ним второй вид сложения, фаза, завершающая фаза сложения, когда кто волей своей принимает от врага наносимые мысли, согласуясь, сдружаясь с ними, побеждается ими так, что уже не только не противоборствует страсти, но и решается все делать по внушению ее. То есть вот сложение, оно переходит
к пленению. Если он принимает, он же не думает, что этот помысел от каких-то там злых. Он же принимает,
так вот,
думает,
видите,
что он хороший этот помысел. Там.
Вот как раз видите
критерии,
момент такой.
Критерии оценки.
Хороший, плохой. Вот как бы про себя. Ну, опять, видите, тут ситуация такая. Вот мы читаем такие краткие характеристики, которые у святых отцов в трудах, да, сохранены. А по сути ведь у каждого есть некий опыт, да, вот. Про себя, как бы я сказал, что вот из своего такого самочувствия, что ли, да, по моему наблюдению, вот прежний опыт греха, он оставляет в душе глубокий отпечаток. Ну, я таким словом, слово такое старинное, да, но я бы назвал это. Поэтому одно воспоминание о грехе, да, вот этот помысел поступает, и лишь вот это вот контакт этот, да, вот это памятование об этом грехе, ну, такое слово старинное, как некое облако из души поднимается, понимаете, и ум парализует. Вот, понимаете, тут некое зомбирование происходит, да, то есть мы как вот не властны перед некой силой, которая, ну, как газ, например, да, который усыпляет. Например, человек засыпает, угарный газ, печка горит, да, и он не замечает, как он раз и отключается.
Это в том случае, когда такой же грех был уже, да?
Да.
А когда не было опыта такого,
а дело в том, что, видите, а дело в том, что
у нас есть уже
с самого начала опыт. Я говорил о том, что в жизни человека поступок бежит чаще всего, почти всегда впереди. С детства, неразумного детства, человек получает в душе своей полный букет чувственных сластей. Совершенно неразумного детства. Да? Вот я говорил, что младенцу еще года нет, еще зубов нет, он уже колбасу копченую уже вот смокчет. Да? То есть родители, ну а потом, естественно, что родители хотят ребеночку радости, сладости, праздника, конечно, они же конфетку подкупят, да, вот, и будут ему, они думают, искренне думают, что они вот его там...
Благодетельствуют.
Да, вот, как бы, счастье детства несут ему, да, и поэтому душа еще ничего, самостоятельно еще не способна будучи мыслить, уже пленена. И уже да, не надо, уже...
Получается, чтобы не грешить, нам всем надо вырасти в монастыре где-то, да?
А дело в том, что... Нет, никак, вот, нет, дело в том, что она как бы... А как по-другому, да? Вот, как удалить себя? Вот. И поэтому по существу вот этот момент, да, вот опознание помысла и борьбы с ним, он настолько тонкий, что вот большинство из нас пропускают его. Они совершенно не замечают. Совершенно незамечаемо. Это происходит, вот опять же, вот мысли настолько стремительно в голове свищут просто, понимаете? Ты глазом не успеешь моргнуть, как помысл проскочил, пролетел, и уже там некое отражение получил.
Еще даже не думаю, а уже пошла ее есть. Хотя не надо.
Ну, это как бы, я пытаюсь своими словами каким-то образом выразить, да, вот некую мысль того, что ум омрачается. Ум омрачается и пленяется. То есть мы не имеем трезвого видения того, что есть. Вот. И тут в связи с этим как бы просто вспоминается два термина преподобного Максима Исповедника, которые как-то вот в свое время как-то мне очень как-то помогли немножко, что ли, по-другому видеть. У Максима Исповедника есть таких два термина: логос сперматикон, логос фантастикон. Мир сотворен разумным творцом по замыслу. И поэтому там все законы, которые скрывают науки, физика, там, да, химия, они являются выражением логичности, логосов божественных, замысла, красоты, структуры, да, гармонии. Вот, и потому все предметы мира, они имеют свое предназначение, они имеют свою структуру, они имеют свои логосы, смыслы бытия. Для чего каждый предмет, что из себя, какую и сущность свою, да, представляет. Поэтому весь мир, он логос-сперматикон, логос-осеменяющий, это еще древнегреческие термины, то есть божественные логосы, смыслы, которыми вот мир сотворен и которыми вот он наполнен, да? А Максим Спенник использует термин «логос фантастикон». Человеческий ум, наделен, будучи наделен даром этим божественным, да, разумности, он способен в состоянии гномия, омрачения, наделять ложными смыслами предмет. Вот я смотрю на предмет, и я вижу не его истинный смысл, его сущность, а я вижу его некое искаженное моего видения, восприятия. Логос фантастикон. Я ошибаюсь по отношению к этому предмету. Я употребляю не по назначению. Что такое грех, да? Ни к месту, ни вовремя, ни по назначению использование того или иного. Совершение действия. Вот. И вот потому в состоянии гномия, омрачения, ослепления, пленения, мы смотрим на мир, и мы не сущности вещей не разумеем в полноте. И потому, опять же, у Максима Исповедника, да, вот есть эта мысль о том, что делание монаха, развлечение помыслов от вещей. То есть, как бы тут другими словами, вот как раз вот и предмет, и мне нужно видеть развлечение помыслов от вещей. Вещь это вот некое, то, что есть, обладает сущностью, божественным логосом, а мне нужно распознать, каково мое его неискаженное, неверное о нем мнение. Логос фантастикон, да? Вот поэтому как раз развлечение помыслов, худых от добрых. Развлечение помыслов, то есть греховных, ошибочных понятий, представления о предмете. От вещей, то есть от самой сути этого предмета, этого истинной предназначения. Ну, например, просто... Ну так, оно, по сути, любого христианина, да. тогда, то есть любого христианина, заключение помыслов от вещей. Просто вот как раз. Просто как пример, я когда-то, может быть, даже его произносил, да? Один мусульманин говорит другому: а почему ты смотришь на нее? Она, наверное, чья-то жена. Нельзя смотреть. То есть, да, вот, ну, помните, да, слова, если там глаз соблазняет тебя, да, вырви глаз твой. То есть глаз, он видит логос фантастикон. Он ошибается в цели, в смысле, в сути предмета, предназначении предмета, на который он, взгляд его упал. И оттуда идет этот грех. Дальнейший, возьму. Взаимодействие с этим предметом. Ну, дело в том, что тут какой момент? Творчество так, большая такая, большая вообще тема, да? Вот. И...
Ну, одно видит другое, как-то там творческое, тоже вот из нехорошей области.
Ну, дело в том, что, поскольку мы знаем, что, да, с точки зрения такого, ну, такого строгого христианства, мы можем говорить о том, что искусство, оно очень легко может человека увести на пути далече, да, стать, ну, богоборческим искусством, да, вот, способ, попытка самовыражения, доведенная до логического конца и так далее. Вот потому...
Я не знаю, искусство ли, а просто всякое креативное мышление, скажем так.
Вопрос, каковы границы, да? То есть Бог-творец, он человек, способность к творчеству, это одна из черт образа Божия, да, в человеке. Вот, да, в принципе, вектор, направление, куда, да, вот, к прославлению Творца, вот,
можно
и, да.
Вот, грубо говоря, часы, да, один смотрит, чтобы время посмотреть, а другой смотрит, о, какие часы, я тоже такие хочу, да, а третий говорит, вот, сделано каким-то мастером, так вот, хорошо, и вот это вот направление, одно из них греховное, когда вот в этом хочешь похвалиться или чем-то себе.
Ну, во-первых, много в общем измерений, очень много измерений, мы каждый предмет можем с разных граней, да, смотреть на него. Вот, ну, очень такой, уж очень такой упрощенный, примитивный способ, такой взгляд, пример, иллюстрация. Ну, если мы Филарета Московского вспоминаем, его слово, и когда-то я читал, по-моему, в связи с там, нашими беседами о посте, да, всякий... глоток, всякий кусок, съедаемый помимо утоления глада, есть мера там, да, преизбытка. Всякий глоток, выпиваемый помимо утоления жажды, есть пьянство, доля пьянства. Да? То есть, если я съел салатик первое и второе, то мой взгляд на пряничек, да, он логос фантастикон. ты принял достаточное количество пищи для поддержания жизни и здоровья, а твой глаз видит что-то, чего-то еще ищет, другого, понимаете? Логос фантастикон. Хлеб насущный ты уже получил от Бога, да? Вот, а это что? Я ошибочным образом наделяю этот предмет, считая его пищей, да, вот в данной ситуации. Если бы я лежал и умирал с голоду, и пряник мог бы быть для меня пищей, да, вот, другой в ситуации, он может быть для меня пищей. А вот в этой ситуации он не есть пища для меня.
Точно. Батюшка, а потребность самовыражения, это вообще вот, тот вопрос, что задали про искусство, это вообще, как бы, так сказать, положительная потребность человека, или это какое-то его, как бы, искушение, что ли? Вот человек остро испытывает, что ему хочется выразиться, вот как-то вот, или тут задается вопрос, а для чего, или там как-то вот так, как... Вот просто вот то, что вы излагаете, это как вы излагаете, понятно. А когда сталкиваешься с чем-то, вот, ну, мне не всегда понятно, но не хватает.
Нет, ну видите, дело в том, что, смотрите, опять тут мы однозначно, что мы можем формулировать, несомненно, Бог творец, Он творит по воле, а не по природе, да, вот. И одной из черт образа Божия человека есть способность к творчеству. Отмечается, что ангелы, они вот этой способностью не обладают, они почтальоны, они поручения выполняют, а вот человек, вот его одна из черт богообразности, способность к творчеству. И в этом смысле мы можем признать, что это есть качество такое положительное, высокое, да, призвание. Вот. Но опять, в какой степени мы реализуем его, что как, очень мир, да, очень разнообразен, как вот в состоянии гномии мы куда-куда мы движемся, да, чего мы пытаемся достигнуть, какой цели. Да, и так далее. Поэтому религия имеет дело с самой глубиной человеческой души, да, с мотивами, чего, во имя чего. Да. Поэтому самовыражение попыткой с гордостным корешком показать себя и уникальным, единственным и неповторимым, да, с гордостным началом. Будем признать ее, наверное, греховная попытка самовыражения. Вот. А если человек имеет призвание и неведомым образом пытается его осуществить, да, призвание исполнить. По сути, ведь талант, полученный человеком от Бога, это есть некий дар. Мы все знаем притчу о талантах, да? Человек порицается за то, что он не, талант не раскрывает. Он будет осужден, если ты не раскрываешь то, что получил от Бога и был призван. Принести и раскрыть, и вот потому, а кто видит мотивы, да? Только Бог видит мотивы. Мы же пытаемся только их распознавать, замечать, какой-то контроль, да, над собой. Вот, потому что, опять же, все знают, да, нет ни одного дела доброго, благого, который бы не примешал себе бы помысел тщеславия, там, похвальбы. В Евангелии отсекает это, да, вот такое направление. Пусть правая твоя рука не знает, что делает левая. Сделал доброе дело, да, и ты вот отсекает, да, эту руку, которую ты сделал доброе дело. Помысел. То есть не вменяй его в себе, в праведность, да, то есть не приписывай себе как заслугу. Вот тут же внимание отведи. Если вы сделаете все, что должны были сделать, говорите, что мы рабы не ключи, потому что делали то, что должны были сделать. Вот, и потому есть в опыте такого, ну, житейского, православного такого, да, обихода, там, способ, да, покрывать именем Божиим. Сделал доброе дело, тебе говорят спасибо. Послал Божию, да, то есть я тут ни при чем, как бы, вот этой молитвы, во славу Божию, да, я отсекаю возможность помысла ко мне приразиться, привязаться, зацепиться, войти в меня. Я как бы отбиваюсь, как щитом закрываюсь им, да, вот, форма. Во славу Божию, то есть как бы...
Я тут ни при чем.
Да, вот. Где-то так.
Батюшка, а вы про пряник к чаю немножко так огорчили. Я в том плане, что... Пряник к чаю, как правило, всегда избыточен и лишен. Это значит ли, что мы все-таки должны от них отказываться и не поздравлять друг друга с радостью по праздникам? Ну, это глупый вопрос, я понимаю. Подумал, может быть, я бы сама очень додумалась. Ну, скажите, как вы думаете?
Не, ну дело в том, что каждый из нас находится в некоторой мере. Вот. И однажды, ну, эта тема такая, она, понимаете, тут она тонкая тема, она вот щепетильная, потому что известно, что дареному коню в зубы не смотрят. Всем известно, да, известно. Человек от души подарил мне нечто. И я, Бог приветствует намерение, я тоже как бы осознаю, что человек вот с добрым намерением ко мне обращен. Но просто вот есть некая реальность, и мы можем как бы вот немножко поумнеть и опыта набраться жизненного, чтобы увидеть нечто. Вот сейчас ситуация другая. А вот, например, лет 15 назад на Рождество священнику дарили около дюжины коробок конфет ассорти. 10-15 коробок, да, вот так вот. Ну, вот конкретно, да, вот один, два и три священника, да. На Рождество 15 коробок конфет ассорти. Свежие, Ротфронт, Красный Октябрь, чудесно все, да. Вот скажите, что сделать? От души люди подарили, да? Я это съем и умру там, да, вот от сахара, от чего-нибудь там, да, вот что сделать? А священник, единственный вариант, раздать кому-то, да, вот. Раздать, да. Вот так и, другого выхода просто нету, да. Вот, и вот поэтому...
Пол пряника съешь.
Однажды один батюшка, да, делился своим наблюдением. Его пригласили там на консультацию к врачу. Вот я, говорит, иду по коридору и вижу там стены, ищу кабинет, нужна мне дверь. И иду мимо ординаторской, а на ординаторской такая табличка висит. Ну, это было там лет 10 назад, там, ну, может, даже и больше, да. Врачи не едят цветы и не пьют конфеты. Ну... Вот как бы здесь здравый смысл, да, вот здравый смысл, его, в принципе, хорошо вот как бы употребить и как бы вот, вот. Поэтому пусть то же самое, да. Понимаете, когда приносят вот, как в качестве пожертвования лук репчатый. Это намного лучше, чем коробка конфет ассорти. То есть, на порядок, да? Дешевле в 10 раз. Но в 10 раз лучше. Вот, и поэтому... Ну,
а это Рождество, батюшка, вам какие плюсы?
Миша, 10 мешков лука репчатого. Ну, я тоже, придется раздавать их, да? Делиться. Оно как бы неказистый такой подарок, да, там лук репчатый, у него там чешуйки отсыпаются, да, песочек где-то там на дне пакета. Но... Мы и сегодня не успеем дойти до двух последних ступенек. После сложения наступает... Вот у Иоанна Лествичика там есть еще этап борьбы, да, как бы вот отдельная, как ступень выделена, когда... Вот эта привлекательность помысла, она борет, а нечто в нас ему сопротивляется, да, вот что-то такое, вот еще пленение. Пленение есть невольное увлечение нашего сердца к нашедшему помыслу, или постоянное водворение его в себе, совокупление с ним, от чего повреждается наше доброе устроение. В первом случае, когда умом твоим овладевает помыслы, и он насильно против твоего желания вносится лукавыми мыслями, ты вскоре с Божьей помощью можешь удерживать его и возвращать к себе, к делу своему. Второй случай бывает тогда, когда ум как бы бурей и волнами подъемлемый, и отторженный от благого своего строения к злым мыслям, уже не может прийти в тихое и мирное состояние. Это обыкновенно происходит от рассеянности и излишних неполезных бесед. Вменяемость в этих случаях различна, смотря по тому, как и когда помысл внедряется в душу и действует. Во время молитвы или во время такой житейской деятельности какой-то. Пленение и после пленения страсть. Страстью называют такую склонность и такое действие, которое долгое время гнездясь в душе, посредством привычки, обращается как бы в естество ее. Человек приходит в это состояние произвольно и самоохотно. И тогда помысл, утвердясь от частого с ним обращения и сопребывания, согретый и воспитанный в сердце, превратясь в привычку, непрестанно возмущает и волнует его страстными внушениями, от врага влагаемыми. Это бывает тогда, когда враг очень часто представляет человеку какую-нибудь вещь или лицо, питающее страсть, и воспламеняет его к исключительному любвению их, так что волей или неволей человек мысленно порабощается ими. Причиной этого бывает, как сказано, по небрежению и произволению долговременное занятие предметом. Страсть во всех ее видах непреложно подлежит или покаянию, соразмерному с виной, или будущей муке. Итак, подобает каяться или и молиться об избавлении от всякой страсти, ибо всякая страсть подлежит муке не за то, что подвергались брани от нее, но за нераскаянность. Обрываемому же какой-либо страстью подобает всеми силами противиться ей, сказали отцы. Возьмем, например, страсть блудную. Кто не соблюдает себя от всего этого, тот образует страсть и любодействует мысленно в сердце своем, сказали отцы. Так святые подвижники свидетельствуют нам, что все грехопадения человеческие совершаются не иначе, как с постепенностью. Первая степень есть прилог, когда без намерения или против воли входит в душу греховные представления, или через внешние или внутренние чувства, или через воображение. Это безгрешно, и только есть повод и близость к греху. И самые великие святые в самые священные времена нередко подвергались прилогам и принуждены были бороться с ними. Сочетание означает принятие прилога, добровольное размышление о нем. Это не всегда безгрешно. Сложение есть услаждение души пришедшим помыслом или образом. То есть, когда кто, принимая помыслы или образы, представленные врагом, и с ними беседуя мысленно, вскоре служит в мысли своей, чтобы так было, как внушает помысл. Здесь нужно немедленное покаяние и призывание Бога на помощь. Пленение есть то состояние души, когда принужденно, неотвольно, невольно отводится ум на худые мысли, нарушающие мирное устроение души, и душа с усилием только при помощи Божией возвращается в себя. Страсть есть долговременная и обратившаяся в привычку услаждение страстными помыслами, влагаемыми от врага, и утвердившаяся от частого размышления, мечтания, собеседования с ними. Это уже есть рабство греху. И не покаявшийся, не извергший себя страсть подлежит вечным мукам. Здесь потребна уже великая и напряженная борьба и особенная благодатная помощь, чтобы оставить грех. Вот дело в том, что мы часто употребляем термин грехопадение, да? Грехопадение, то есть пал. Пал – это, ну, как бы слово, выражающее, что человек согрешил, совершил греховный поступок. Вот. И как раз вот часто беседуя с людьми, вот, ну, это такая ткань часто бесед священника. В прошлый раз ко мне после нашего прошлого занятия подошел один из слушателей и сказал, что вот как-то он немножко обиделся за тех, с которыми я не разговариваю. Я в прошлый раз говорил, что если к священнику подходит незнакомый мужчина, русский, на улице, то пьян, да? Вот. В моем случае было одно исключение было, честно признаюсь, ну и лишь одно единственное исключение из сотен бесед. Вот. И вот. Но поэтому я не разговариваю не вообще, то есть человека не игнорирую, как бы вообще человека, да, я о Боге не разговариваю, о святыне. То есть в этом состоянии говорить о Боге табу для меня, да. Ну, если там плохо, скорую помощь вызвать, конечно, нужно, да, там, поднять, там, на ноги поставить, конечно, возможно. Вот. Так вот, беседы с этими людьми, они как бы, ну и мои размышления, они подвели меня к следующему, о том, что вот мы все знаем, что грехи у нас повторяются. И вот мы видим, что некую неисправимость свою, да, что вот, по сути, время идет, а грех может повторяться периодичностью, когда некие условия возникают. Вот, и мы все спрашиваем себя, а есть ли возможность предел поставить греху, когда бы я мог бы вот воспротивиться, да, вот этому. Вот. Вот, и по существу, ну, тоже некоторое схематическое такое размышление. Во-первых, когда-то, может быть, я здесь приводил эту картиночку. Я когда ходил в лицей, в четвертую школу, там как-то какие-то занятия такие мы проводили со школьниками, когда-то мы все знаем святоотеческую такую формулу. Удобонаклонность, удобопреклонность к греху. То есть в ветхом состоянии, в состоянии нашем, да, поврежденном, в состоянии гноме, грешить легко, как с горы катиться. Добро творить трудно, как горку подниматься. Вот. И вот, собственно говоря, грех можно изобразить. И все мои люди ветхие, да, находимся на наклонной плоскости. Наклон этой плоскости очень невелик. И обычный человек не замечает того, что вот он находится на наклонной плоскости. Вот как бы мы не чувствуем его. Это градус наклона невелик, и поэтому мы как бы его не замечаем. Вот, на самом деле, вот удобно грешить легко, как с горы катиться. Ничего не надо делать, никаких специальных усилий. Оно грешится, оно само собой грешится. А вот добро творить, как горку подниматься. Так вот, вот эта наклонная плоскость, на которой мы все пребываем, да, она потихонечку, угол наклона ее может все делаться круче, 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 а потом она превращается, ну, просто в обрыв. Вот, и потому вот люди, которые склонны к каким-то таким вот сильным там страстям, да, там винопитие, там еще больше наркотики, вот наклонная плоскость в какой-то момент становится круче, круче, круче и становится обрывом. И вот, собственно говоря, задача нас, каждого из нас, кто борется с каким-либо грехом, да, вот иметь такую внимательность к самим себе, когда мы почувствуем вот только-только наклончик. Наклон, вот это склонение, вот после помысел, да, вот трение моих подошв о землю еще достаточно на далеком от ямы уровне. Ну, то есть это не я придумал, да, это у святых отцов, да, вот бороться с грехом нужно, пока ты далеко от ямы. Здесь трение подошвы достаточно, чтобы ты мог пойти в обратную сторону. Если ты оказываешься на склоне, если человек склонный к выпивке, сидит в кругу друзей, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, мы уважаемые люди, да, невозможно, никакая сила его не удержит от выпивки, от очередного пьянки и там запоя. То есть человек, вот здесь он не устоит на этом крутом склоне, он соскользнет. Это невозможно просто устоять, да? А если там есть, я говорю, чтобы меня было знакомый, да, вот кается человек, когда возможно борьба с грехом? Вот на только самом далеком поступе. Как только он вот почувствовал, что вот появился градус склонения, вот туда. Вот тут еще трение достаточно, тут еще можно вот борьба, противопротивление. Ну, к примеру, да, вот я то схематический пример. Я когда прихожу вечером с работы, ну, это там, это придумал я это лет 20 назад, да, я когда прихожу с работы, я устал, там, вымотан, заходишь дома, а тебе тут на шею залазит один другой ребенок, да, я раздражаюсь, да, вот, и это происходит регулярно, постоянно, да, как попытаться бороться, да, вот с проявлением греха, там, гордости, да, самости, раздражительности, гневливости. Я себя спрашивал, вот где можно поставить, вот, да, вот, где есть место борьбы с этим грехом? И, ну, я такой для себя ответ нашел. 100 раз я уже наступал на одни и те же грабли. И вот я двигаюсь с работы. 101-й раз. Я себе говорю, подходя лишь к двери квартиры, да, и опустив руку за ключом, я себе говорю, 100 раз я уже наступал на одни и те же грабли. Сейчас я приближаюсь в 101-й раз к этим же самым граблям. Вот мне сейчас нужно все свое внимание сфокусировать в одну точку. Вот еще не заходя внутрь квартиры, да, я должен все свое внимание собрать, и вот все внимание быть вот в этой точке, да. Вот я думаю, может быть, в принципе, с призыванием Божьей помощи, да, вот есть надежда, возможность, что вот 101 раз на грабли не наступишь. То есть вот на самом далеком поступе, какой мы можем мыслить, да, вот к ситуации, которая провоцирует. Вот. И вот этот момент плененности, опять же, общаясь с людьми, да, вот видишь, что мы, часто человек вот собой не владеет, да, вот это пленение, оно наличествует. И, но что меня тоже удивляет, да, по сути, человек пленен страстью, человек пленен там этим движением внутренним, и тем не менее, все законы, да, вот, юриспруденция, нравственность, они работают по отношению к любому человеку. Лишь человек, у которого медицинским образом зарегистрированная болезнь, психическое расстройство, вот он называется юридически невменяемый. А если у такой у тебя справки нету от психиатра, то мы все вменяемые, да? То есть человек в состоянии опьянения совершил преступление. Однажды просто в тюрьме ко мне пришел мужчина, там, совершенно искренне делился. Ну, мы с другом там выпили, и все. А нас там в следующий день его нашли в квартире, где там кто-то был там уже без жизни длительное время. Да? То есть человек упивается до такой степени, что уже полностью с собой, то есть ничего не помнит, ничего не знает, то есть до полного безумия. Да? И в этом состоянии он совершает преступление. Мы знаем, что состояние опьянения является отягчающим обстоятельством. По сути, человек совершил преступление, будучи безумным, невменяемым, да? А тем не менее юриспруденция ему вменяет еще и сугубо, да? Отягчающие обстоятельства. Вот. Но дело в том, что вот это как бы тут есть вот такая некая тема условия свободы. Вот, и не знаю, поэтому, может быть, будет еще немножко поговорить. То есть вот этот момент, когда же человек сам является сам собой, да, вот вопрос тайный, да, вот. Есть вот момент, я называю для себя такой термин личностный центр самосознания, да, вот некоторые нас, средоточие нас, и то, что мы там я. Вот. И вот когда же человек пребывает сам собой, является, да, самим собой. Очень тонкая такая, да, реальность.
А вообще знаем, какие вы?
Ну, Бог знает, вот.
Только Бог знает, вот. Ты сам себя боишься рассмотреть. Когда глядишь, что ты смотришь.
Вот, ну по существу, вот, и ну, я подумаю, да, может быть, в следующий раз вот мы немножечко пройдем по этому такому пути, который есть условия свободы. Сегодня завершая, мы можем говорить о том, что в меру плененности человека страстями он не свободен. Писанием помним, да, всякий творящий грех есть раб греха. Вот, и в этом смысле... В огромном количестве случаев, то есть, может быть, почти всегда человек, как бы, вот он действует как несвободный. И вот на этом пути таком, да, вот условия свободы можно поразмышлять. Очень маленький зазор есть между вот тем, той инстанцией, которая принимает решение, и теми внутренними привычками, внутренними такими интенциями, внутренними движениями, которые в нас существуют и которые нас влекут на те или иные пути жизни. Вот, и потому, вот отец Андрей, он говорит, что свобода – это очень редкая зверушка в нашем мире. То есть человек довольно редко как бы пользуется этим даром, полученным от Бога. Вот. Но, тем не менее, вот как бы, я сейчас выше чуть-чуть отметил, да, что хотя и мы это можем заметить на самих себе. Когда я прихожу на исповедь и каюсь в грехе, который вот вижу честно, да, я согрешил грех, совершил грех. Никого не обвиняю, да, то есть не обстоятельства виноваты, не, я совершил грех, да. Вот. Сейчас я вижу, что поступок мой недолжный, греховный, непотребный. А я себя спрашиваю, а вот тогда, когда я так поступил, почему я так поступил? И, честно говоря, ответа дать себе не могу. Потому что вот сейчас я думаю, что я был как раз в состоянии ослепления. Если бы я трезво понимал, что это грех, непотребство, разве я делал бы это, да? Ведь это, по сути, это хвала на Духа Святого, если ты знаешь и упорствуешь, и идешь вопреки истине, да? Ведь я думаю, что мы, подавляющее большинство грехов, почти все грехи совершаем в состоянии вот этого омрачения, ослепления. И лишь со временем Бог дарит нам прозрение и отрезвление. Я вижу мой прежний поступок, грех непотребства. И потому, по существу, ведь в молитве я к Богу прощаюсь, Господи, дай мне трезвое видение мира, чтобы в следующий раз в подобной ситуации я не оказался таким же ослепленным. чтобы не повторить грех. И дай мне решимость бежать от греха. Вот поэтому, по сути, вот видите, вот эта плененность такая, как бы, да, она вот нивелирует нашу свободу. И очень редко у нас бывает ситуация такого, ну, уж такого борения, да, вот тут прямо борьба идет, как Яков боролся с Богом, да. Почти всегда так оно, плавненько, незаметненько, так оно течет, плывет. Но слава Богу, что Бог дарит нам вот хотя бы задним числом, да, вот прозрение, протрезвение. Вот.
А подруга дарит еще конфеты.
Вот, ну, наверное, да, сегодня делаем помощь. Итак, мы повторяем ступени. Прилог, сочетание, сложение, борьба, пленение, страсть. Ну и еще там отец Павел и отец Вадим Леонов, он еще добавляет потом, последний этап греха – это смерть души и тела.